Глава вторая, в которой появляется много интересных мужчин. Русский инвалид, Санкт-Петербург. 2-14 июля 1877 года. После заключения перемирия между Портой и Сербией многие патриоты славянского дела, доблестные витязи земли русской, служившие добровольцами под водительством храброго генерала Черняева, устремились на зов царя-освободителя и, рискуя жизнью, пробираются через дикие горы и темные леса на болгарскую землю, дабы воссоединиться с православным воинством и завершить долгожданную победу свой святой ратный подвиг. До Вари смысл сказанного дошел не сразу. По инерции она сначала кивнула, потом покачала головой и лишь после этого остолбенела, разинула рот. «Не удивляйтесь», — скучным голосом промолвил странный крестьянин. «То, что вы девица, видно сразу. Вон у вас прядь из-под шапки вылезла. Это раз». Варя воровато подобрала предательский локон. «То, что вы русская, тоже очевидно. Вздернутый нос, великорусский рисунок скул, русые волосы и, главное, отсутствие загара. Это два. Насчет жениха тоже просто. Пробираетесь тайком, стало быть, по приватному интересу. А какой у девицы вашего возраста может быть приватный интерес в действующей армии? Только романтический. Это три. Теперь четыре. Тот усач, что привел вас сюда, а потом исчез, ваш проводник? И деньги, конечно, были спрятаны среди вещей? Глупо. Все важное нужно держать при себе. Вас как зовут? Суворова Варя. Варвара Андреевна, — испуганно прошептала Варя. Вы кто? Вы откуда?
Эраст Петрович Фондорин, сербский волонтер, возвращающий с турецкого плена. Слава богу, а то уж Варя решила... Не галлюцинация ли? Сербский волонтер. Из турецкого плена. Она почтительно взглянула на седые виски и, не удержавшись, спросила, да еще пальцем неделикатно показала. «Это вас там мучили, да?» «Я читала про ужасы турецкого плена, и заикание, наверное, тоже от этого».
Эраст Петрович Фондорин насупился, ответил неохотно. И никто меня не мучил. С утра до вечера поили кофеем и разговаривали исключительно по-французски. Жил на положении гостя у вединского каймакама.
— У кого? — не поняла Варя.
— Видин. Это город на румынской границе, а каймакам — губернатор. Что же до заикания, то это следствие давней контузии.
— Бежали, да? — завистью спросила она. — Пробираетесь в действующую армию, чтобы повоевать?
— Нет. Повоевал предостаточно. Должно быть, на лице Вари отразилось крайнее недоумение. Во всяком случае, волонтер счел нужным присовокупить. — Война, Варвара Андреевна. Ужасная гадость. На ней не бывает ни правых, ни виноватых. А хорошие и плохие есть с обеих сторон. Только хороших обычно убивают первыми.
«Зачем же вы тогда отправились добровольцем в Сербию?» — запальчиво спросила она. «Ведь вас никто не гнал из-за эгоистических соображений. Был болен, нуждался в лечении». Варя удивилась. «А разве на войне лечат?»
«Да. Вид чужой боли позволяет легче переносить свою». Я попал на фронт за 2 недели до разгрома армии Черняева. А потом еще вдосталь набродился по горам, настрелялся. Слава богу, кажется, ни в кого не попал. Не то интересничает, не то просто цинник, с некоторым раздражением подумала Варя и язвительно заметила. Ну и сидели бы у своего макама до конца войны. Зачем было бежать?
А я не бежал. Юсуф Паша меня отпустил.
А что же вас в Болгарию понесло?
«Есть дело», — коротко ответил Фондорин. «Вы, собственно, куда направлялись?»
«В Царевице, в штаб главнокомандующего, а вы?»
«В Белу. По слухам, там ставка его величества. Волонтер помолчал, недовольно пошевелил тонкими бровями, вздохнул. «Но можно и к главнокомандующему». «Правда?» — обрадовалась Варя. «Ой, давайте вместе, а? Я просто не знаю, что бы делала, если бы вас не встретила». «Пустяки. Велели бы хозяину отвезти вас в расположение ближайшей русской части, да и дело с концом».
«Велела бы? Хозяину корчмы?» — боязливо спросила Варя.
«Это не корчма, а механа».
«Пускай механа, но деревня ведь мусульманская».
«Мусульманская.
Так они выдали бы меня туркам».
«Не хочу вас обижать, Варвара Андреевна, но для турок вы не представляете ни малейшего интереса. А вот от вашего жениха хозяину непременно была бы награда».
«Я уж лучше с вами», — взмолилась Варя. «Ну, пожалуйста».
«У меня одна кляча, причем полудохлая. На такую вдвоем не сядешь. Денег 3 куруша. За вино и сыр расплатиться хватит, но не более. Нужна еще лошадь или хотя бы осел. А это по меньшей мере 1000».
Варин новый знакомый замолчал и, что-то прикидывая, оглянулся на игроков в кости. Снова тяжко вздохнул.
«Посидите тут».
Он медленно подошел к играющим, 5 минут стоял возле стола, наблюдая. Потом сказал что-то такое, Варя не слышала, отчего все разом перестали кидать кости и обернулись к нему. Фондорин показал на Варю, и она заерзала на скамье под устремленным на нее взглядами. Потом грянул дружный хохот, явно скабрезный и для Вари оскорбительный, но Фондорин и не подумал заступиться за честь дамы. Вместо этого он пожал руку какому-то усатому толстяку и уселся на скамью. Прочие дали ему место, а вокруг стола сразу же собралась кучка любопытствующих. Итак, волонтер, кажется, затеял игру. Но на какие деньги? На 3 куруша? Долго же ему придется играть, чтобы выиграть лошадь? Варя забеспокоилась, сообразив, что доверилась человеку, которого совсем не знает. Выглядит странно. Странно говорит. Странно поступает. С другой стороны, разве у нее есть выбор? В толпе зевак зашумели. Это кинул кости толстяк. Потом рассыпчато застучало еще раз, и стены дрогнули от дружного вопля.
«Дванадесит», — спокойно объявил Фондорин и встал.
«А где Магарета?» Толстяк тоже вскочил, схватил волонтера за рукав и быстро заговорил что-то отчаянно пуча глаза. Он все повторял. «Оштовитныш!»
Фондорин выслушал и решительно кивнул, но проигравшего его покладистость почему-то не устроила. Он заорал громче прежнего, замахал руками. Фондорин снова кивнул, еще решительней. И тут Варя вспомнила про болгарский парадокс. Когда киваешь, это значит нет.
Тогда неудачник вознамерился перейти от слов к действиям. Он широко размахнулся, и зеваки шарахнулись в сторону. Однако Ираст Петрович не шелохнулся, лишь его правая рука как бы ненароком нырнула в карман. Жест был почти неприметный, но на толстяка подействовал магически. Он разом сник, всхлипнул и буркнул что-то жалкое. На сей раз Фондорин помотал головой, бросил оказавшемуся тут же хозяину 2 монет и направился к выходу. На Варю он даже не взглянул, но она в приглашении не нуждалась. Сорвалась с места и моментально оказалась рядом со своим спасителем.
«Второй от Карая!» Сосредоточенно прищурился Рас Петрович, останавливаясь на крыльце.
Варя проследила за направлением его взгляда и увидела у коновизи целую шеренгу лошадей, ослов и мулов, мирно хрупающих сена.
«Вон он, ваш Буцефал!»
— показал волонтер на бурого ишачка.
«Неказист, зато падать невысоко!» «Вы его что, выиграли?» — сообразила Варя.
Фондорин молча кивнул, отвязывая тощую сивую кобылу. Он помог спутнице сесть в деревянное седло, довольно ловко запрыгнул на свою сивку, и они выехали на деревенскую улицу, ярко освещенную полуденным солнцем.
«А далеко до Царевец?»
— спросила Варя, трясясь в такт мелким шажкам своего мохнатоухого транспортного средства.
«Если не заплутаем, к ночи доберемся», — величественно ответил сверху всадник.
Совсем отуречился, в плену сердито подумала Варя. Мог бы даму на лошадь посадить.
Типично мужской нарциссизм. Павлин, селезень. Только бы перед серой уточкой покрасоваться. И так бог знает, на кого похоже, а тут еще изображай Санчо Пансу при рыцаре печального образа.
«А что у вас в кармане?» — вспомнила она. «Пистолет, да?»
— Фандорин удивился. «В каком кармане?»
«А, в кармане.
К сожалению, ничего.
Ну а вдруг он не испугался бы?»
«С тем, кто не испугался бы, я бы не сел играть».
«Но как же вы смогли выиграть осла с одного раза?» — полюбопытствовала Варя. «Неужто тот человек поставил осла против трех курушей?»
«Нет, конечно».
«На что же вы играли?»
«На вас», — невозмутимо ответил Фандорин. «Девушка против осла — это выгодная ставка». «Вы уж простите великодушно, Варвара Андреевна, но другого выхода не было».
«Простить?» Варя так качнулась в седле, что едва не съехала на сторону. «А если бы вы проиграли?»
«У меня, Варвара Андреевна, есть одно странное свойство. Я терпеть не могу азартных игр, но когда приходится играть, неизменно выигрываю.
Le caprice de la fortune.
Я и свободу у Вединского паши в нарды выиграл». Варя не знала, что сказать на это легкомысленное заявление, и решила смертельно обидеться, поэтому дальше ехали молча. Варварское седло, орудие пытки, доставляло Варе массу неудобств, но она терпела. Время от времени меняет центр тяжести.
Жестко спросил Фандорин. «Хотите подложить мою куртку?»
Варя не ответила, потому что, во-первых, предложение показалось ей не вполне приличным, а, во-вторых, из принципа. Дорога долго петляла меж невысоких лесистых холмов, потом спустилась на равнину. За все время путникам никто не встретился, и это начинало тревожить. Варя несколько раз искоса взглядывала на Фандорина, но тот чурбан сохранял полнейшую невозмутимость и больше вступать в разговор не пытался. Однако хорошо же она будет выглядеть, явившись в царевице в таком наряде. Ну, Пете положим все равно, ему хоть в мешковину нарядись, не заметит. Но ведь там штаб, целое общество. Заявишься этаким чучелом. Варя сдернула шапку, провела рукой по волосам и совсем расстроилась. Волосы и так были не особенно, того тусклого мышиного оттенка, который называют русом, да еще от маскарады спутались, повисли космами. Последний раз вымыты третьего дня в Букареште. Нет уж, лучше в шапке. А зато наряд болгарского крестьянина совсем неплох, практичен и по-своему эффектен. Шальвары чем-то напоминают знаменитые блумеры, в которых некогда ходили английские суфражистки, сражаясь с нелепыми и унизительными панталонами и нижними юбками. Если перехватить по талии широким алым поясом, как в «Похищении из Сираля», прошлой осенью слушали с Петей в Мариинке, было бы даже живописно. Внезапно размышления Варвары Андреевны были прерваны самым бесцеремонным образом. Наклонившись, волонтер схватил ишака под усцы, глупое животное резко остановилось, и Варя чуть не перелетела через ушастую башку.
«Вы что, с ума сошли?»
«Теперь, что бы ни случилось, молчите», — негромко и очень серьезно сказал Фандорин, глядя куда-то вперед. Варя подняла голову и увидела, что навстречу, окутанный облаком пыли, бесформенной толпой движется отряд всадников, пожалуй, человек 20. Видно было мохнатые шапки, солнечные звездочки ярко вспыхивали на газырях, сбруи, оружии. Один из конников ехал впереди, и Варя разглядела зеленый лоскут, обмотанный вокруг папахи.
«Это кто, башибузуки?» — звонко спросила Варя, и голос ее дрогнул. «Что же теперь будет? Мы пропали? Они нас убьют?»
«Если будете молчать, вряд ли». Как-то не очень уверенно ответил Фандорин. «Ваша неожиданная разговорчивость не кстати». Он совершенно перестал заикаться, и от этого Варе сделалось совсем не по себе. Ираст Петрович снова взял осла под усцы, отъехал на обочину и, нахлобучив Варе шапку на самые глаза, шепнул: «Смотрите под ноги, и ни звука». Но она не удержалась, кинула из-под лобья взгляд на знаменитых головорезов, про которых второй год писали все газеты. Тот, что ехал впереди, наверное, Бек, был с рыжей бородой в драном и грязном бешмете, но с серебряным оружием. Он проехал мимо, даже не взглянув на жалких крестьян. Зато его банда держалась попроще. Несколько конных остановились возле Варии Фандорина,
гортанно о чем-то переговариваясь. Физиономии у башибузуков были такие, что Варваре Андреевне захотелось зажмуриться. Она и не подозревала, что у людей могут быть подобные личины. Внезапно среди этих кошмарных рож она увидела самое что ни на есть обыкновенное человеческое лицо. Оно было бледным, с заплывшим от кровоподтека глазом, но зато второй глаз, карий и полный смертельной тоски, смотрел прямо на нее. Среди разбойников задом наперед сидел в седле русский офицер в пыльном и изодранном мундире. Руки его были скручены за спиной, на шее почему-то висели пустые ножны от шашки, а в углу рта запеклась кровь. Варя закусила губу, чтобы не вскрикнуть, и, не выдержав безнадежности, читавшейся во взгляде пленного, опустила глаза. Но крик, а точнее истерический всхлип, все-таки вырвался из ее пересохшего от страха горла. У одного из бандитов к луке седла была приторочена светловолосая человеческая голова с длинными усами. Фондорин крепко стиснул Варе локоть и коротко сказал что-то по-турецки. Она разобрала слова Юсуф-паша и каймакам, но на разбойников это не подействовало. Один с острой бородой и огромным кривым носом задрал фондоринской кобыле верхнюю губу, обнажив длинные гнилые зубы. Пренебрежительно сплюнул и сказал что-то, от чего остальные засмеялись. Потом хлестнул клячу нагайкой по крупу, и та испуганно метнулась в сторону, сразу перейдя на неровную рысь. Варя ударила осла каблуками в раздутые бока и затрусила следом, боясь поверить, что опасность миновала. Все так и плыло вокруг, кошмарная голова со страдальчески закрытыми глазами и запекшейся кровью в углах рта не давала Варе покоя. «Головорезы — это те, кто режут головы», — вертелась в голове нелепая полуобморочная фраза. «Пожалуйста, без обморока», — тихо сказал Фондорин. «Они могут вернуться». И ведь накаркал. Минуту спустя сзади раздался приближающийся стук копыт. Ираст Петрович оглянулся и шепнул. «Не оборачивайтесь. Вперед!» А Варя взяла и все-таки обернулась. Только лучше бы она этого не делала. От башибузуков они успели отъехать шагов на 200, но один из всадников, тот самый при отрезанной голове, скакал обратно, быстро нагоняя, и страшный трофей весело колотился по крупу его коня. Варя в отчаянии взглянула на своего спутника. Тот, похоже, утратил всегдашнее хладнокровие, запрокинув голову, нервно пил воду из большой медной фляги. Проклятый шаг меланхолично перебирал ногами, никак не желая ускорить шаг. Еще через минуту стремительный всадник поравнялся с безоружными путниками и вздыбил горячащегося гнедого коня. Перегнувшись, башибузук сдернул с Вариной головы шапку и хищно расхохотался, когда рассыпались высвобожденные русые волосы. «Го-го!» — крикнул он, сверкнув белыми зубами. Мрачно сосредоточенный Раст Петрович быстрым движением левой руки сдернул с головы разбойника косматую папаху и с размаху ударил его тяжелой флягой по бритому затылку. Раздался тошнотворно сочный звук, во фляге булькнуло, и башибузук свалился в пыль. «Осла к черту, дайте руку! В седло! Гоните во весь дух, не оборачивайтесь!» Рубленный скороговоркой отчеканил Фондорин, опять перестав заикаться. Он помог онемевшей Варе сесть на гнедово, выдернул из седельного чехла ружье, и они понеслись вскачь. Разбойничий конь сразу же вырвался вперед, и Варя втянула голову в плечи, боясь, что не удержится. В ушах свистело, левая нога не кстати выскочила из слишком длинного стремени, сзади грохотали выстрелы, что-то тяжелое больно стукало по правому бедру. Варя мельком посмотрела вниз, увидела пляшущую пятнистую голову и, сдавленно вскрикнув, выпустила поводья, чего делать ни в коем случае не следовало. В следующий миг она вылетела из седла, описала в воздухе дугу и ухнулась во что-то зеленое, мягкое, хрустящее — придорожный куст. Тут бы самый раз лишиться сознания, но почему-то не получилось. Варя сидела на траве, держась за оцарапанную щеку, а вокруг качались обломанные ветки. На дороге тем временем происходило вот что. Фондорин лупил прикладом несчастную клячу, которая старалась как могла, выбрасывая вперед масластые ноги. До куста, где сидела оглушенная падением Варя, оставалось всего ничего, а сзади
В какой-нибудь сотни шагов, громыхая выстрелами, катилась свора преследователей, не меньше десятка. Внезапно сивая кобыла сбилась с аллюра, жалостно мотнула башкой, пошла бочком-бочком и плавно завалилась, придавив всаднику ногу. Варя ахнула. Фондорин кое-как вылез из-под силящейся встать лошади и выпрямился во весь рост. Оглянулся на Варю, вскинул ружье и стал целиться в башебузуков. Стрелять он не спешил, целился как следует, и его поза выглядела столь внушительно, что никто из разбойников первым лезть под пулю не захотел. Отряд рассыпался с дороги по лугу, охватывая беглецов полукругом. Выстрелы стихли, и Варя догадалась — хотят взять живьем. Фондорин пятился по дороге, наводя ружье то на одного всадника, то на другого. Расстояние понемногу сокращалось. Когда волонтер почти поравнялся с кустом, Варя крикнула:
«Стреляйте! Что же вы?»
Не оглядываясь, Раст Петрович процедил:
«У этого партизана ружье не заряжено».
Варя посмотрела налево. Там были башебузуки, направо там тоже маячили конные в попахах. Оглянулась назад и сквозь негустые заросли увидела нечто примечательное. По лугу галопом неслись всадники. Впереди на мощном вороном жеребце, по-жокейски оттопырив локти, скакал, а точнее летел по воздуху, некто в широкополой американской шляпе. Следом догонял иноходью белый мундир с золотыми плечами. Потом дружной стаей поспешал на рысях десяток кубанских казаков, а позади всех, порядочно отстав, подпрыгивал в седле какой-то несусветный господин в котелке и длинном Реденготе. Варя смотрела на диковинную кавалькаду, как завороженная, а казаки тем временем засвистали и заулюлюкали. Башебузуки тоже загалдели и сбились в кучку, к ним на выручку торопились остальные во главе с рыжебородым Беком. Про Варю и Фондорина эти ужасные люди забыли, им теперь было не до них. Назревала рубка. Варя вертела головой то туда, то сюда, забыв об опасности. Зрелище было страшным и красивым. Но бой закончился, едва начавшись. Всадник в американской шляпе, он теперь был совсем близко, и Варя разглядела загорелое лицо, бородку а-ля Луи Наполеон и подкрученные пшеничные усы, натянул поводья, замер на месте, и в руке у него, откуда ни возьмись, появился длинноствольный пистолет. «Пистолет!» «Дах! Дах!» — выплюнул два сердитых облачка, и Бек в дранном бешмете закачался в седле, словно пьяный, и стал валиться на сторону. Один из башебузуков подхватил его, перекинул через холку своего коня, и вся арава, не вступая в бой, стала уходить. Мимо Вари и устало опирающегося на бесполезное ружье Фондорина вереницей пронеслись и волшебный стрелок, и всадник в белоснежном мундире. На плече блеснул золотом генеральский погон и ощетинившиеся пиками казаки.
«Там пленный офицер!» — крикнул им вслед волонтер.
Тем временем неспешно подъехал последний из чудесной кавалькады цивильный господин и остановился. Погоня его, судя по всему, не привлекала. Круглые светлые глаза поверх очков участливо воззрились на спасенных.
«Чатники?» — спросил цивильный с сильным английским акцентом.
«No, сэр», — ответил Фондорин и добавил еще что-то на том же языке, но Варя не поняла, ибо в гимназии учила французский и немецкий.
Она нетерпеливо дернула волонтера за рукав, и тот виновато пояснил:
«Я говорю, что мы не четники, а русские, и пробираемся к своим».
«Кто такие четники?»
«Болгарские повстанцы».
«О, видама!»
На мясистом добродушном лице англичанина отразилось изумление.
«Однако какой маскарад! Я не знал, что русские ползают женщин для эспионаж!» «Ви хероиня, мадам! Как вас зовут?» «Это будет очень интересно для моих читателей!»
Он извлек из походной сумки блокнот, и Варя только теперь разглядела у него на рукаве трехцветную повязку с номером 48 и надписью «Корреспондент».
«Я Варвара Андреевна Суворова и ни в каком эспионаже не участвую. У меня в штабе жених», — с достоинством сказала она. «А это мой спутник, сербский волонтер Ираст Петрович Фандорин.
Корреспондент сконфуженно сдернул котелок и перешел на французский. «А, прошу прощения, мадемуазель. Шеймос Маклафлин, сотрудник лондонской газеты «Дейли Пост».
«Тот самый англичанин, который писал про турецкие зверства в Болгарии?» — спросила Варя, снимая шапку и кое-как приводя в порядок волосы.
«Ирландец», — строго поправил Маклафлин. «Это совсем не одно и то же».
«А они кто?»
— Варя кивнула в сторону, где клубилось пыльное облако и гремели выстрелы.
«А в шляпе кто?»
«Этот несравненный ковбой сам месье Девре». Блестящее перо, любимец французских читателей и козырной туз газеты «Revue Parisien».
«Revue Parisien?»
«Да, это парижская ежедневная газета. Тираж 150 тысяч, что для Франции невероятно много», — пренебрежительно пояснил корреспондент.
«Но у моей «Daily Post» ежедневно продается 240 тысяч номеров. Так-то?»
Варя помотала головой, чтобы волосы легли получше, и принялась рукавом стирать пыль с лица.
«Ах, сударь, вы подоспели как нельзя более кстати. Вас послало само провидение».
«Нас притащил сюда Мишель», — пожал плечами британец, а точнее ирландец. «Он остался неудел, приписан к штабу и бесится от безделья. Сегодня утром башебузуки немного пошалили в русском тылу, и Мишель лично кинулся в погоню. А я и Девре при нем вроде баллонок. Куда он, туда и мы. Во-первых, мы старые приятели еще с Туркестана. А во-вторых, где Мишель, там обязательно найдется хороший сюжет для статьи. А вон они и возвращаются. И, конечно, как говорят русские, не солоно хлебавши».
«Почему, конечно?» — спросила Варя.
Корреспондент снисходительно улыбнулся и промолчал. За него ответил Фандорин, до сей поры участия в разговоре почти не принимавший.
«Вы же видели, мадемуазель, что у башибузуков кони свежие, а у преследователей замаренные».
«Абсолютно so», — кивнул Маклафлин. Варя недобро покосилась на обоих, ишь, столкнулись, только бы выставить женщину дурой. Однако Фандорин тут же заслужил прощение, вынул из кармана на удивление чистый платок и приложил к Вариной щеке. «Ох, а про царапину-то она и забыла». Корреспондент ошибся, заявив, что преследователи возвращаются не солоно хлебавши. Варя с радостью увидела, что пленного офицера они все-таки отбили. Двое казаков за руки и за ноги везли обмякшее тело в черном мундире, или, не дай бог, убит. Впереди на сей раз ехал Франт, которого британец назвал Мишелем. Это был молодой генерал с веселыми синими глазами и особенной бородой, холеной, пушистой и расчесанной в стороны на манер крыльев.
«Ушли, мерзавцы!»
— издали крикнул он и присовокупил выражение, смысл которого Варя не вполне поняла.
«There's lady here!»
— погрозил пальцем Маклафлин, сняв котелок и вытирая розовую лысину. Генерал приосанился, взглянув на Варю, но тут же поскучнел, что было и понятно. Немытые волосы, царапина, нелепый наряд.
«Свита его императорского величества генерал-майор Соболев II!» — представился Мишель и вопросительно взглянул на Фандорина.
Но раздосадованная генераловым равнодушием Варя дерзко спросила.
«Второй? А кто же первый?»
Соболев удивился.
«Как кто?»
«Мой батюшка. Генерал-лейтенант Дмитрий Иванович Соболев, командир Кавказской казачьей дивизии.
Неужто не слыхали?»
«Нет, ни про него, ни про вас», — отрезала Варя и соврала, потому что про Соболева второго, героя Туркестана, покорителя Хивы и Махрама, знала вся Россия. Говорили про генерала разное. Одни превозносили его как несравненного храбреца, рыцаря без страха и упрека, называли будущим Суворовым и даже Бонапартом. Другие ругали позером и честолюбцем. В газетах писали про то, как Соболев в одиночку отбился от целой орды текинцев, получил 7 ран, но не отступил. Как с маленьким отрядом пересек мертвую пустыню и разгромил в 10 раз превосходящее войско грозного Абдурахман-бека. А кое-кто из Вариных знакомых пересказывал слухи совсем иного рода, про расстрел заложников и еще что-то такое про похищенную коканскую казну. Глядя в ясные глаза красавца-генерала, Варя поняла, про 7 ран и Абдурахман-бека чистая правда, а про заложников и ханскую казну
ерунда и навета завистников. Тем более, что и Соболев вновь стал приглядываться к Варе и, кажется, на сей раз усмотрел в ней нечто интересное.
«Но какими судьбами, сударыня, вы здесь, где льется кровь? И в этом костюме? Я заинтригован!»
Варя назвалась и коротко рассказала о своих приключениях, чувствуя безошибочным инстинктом, что Соболев ее не выдаст и в Букарешт под конвоем не отправит.
«Завидую вашему жениху, Варвара Андреевна», — молвил генерал, лаская Варю взглядом. «Вы незаурядная девица. Однако позвольте представить моих товарищей. С мистером Маклафлином вы, по-моему, уже познакомились, а это мой ординарец Сережа Верещагин, брат того самого Верещагина, художник».
Варя смущенно поклонился худенький миловидный юноша в казачьей черкеске.
«Между прочим, и сам отличный рисовальщик. А на Дунае во время разведки так турецкие позиции изобразил, просто загляденье. А где Девре? Эй, Эвре, давай-ка сюда, я представлю вас интересной даме».
Варя с любопытством смотрела на француза, который подъехал последним. Француз, на рукаве повязка «Корреспондент номер 32», был чудо как хорош, в своем роде не хуже Соболева, тонкий с горбинкой нос, подкрученные светлые усы с маленькой рыжеватой спаньолкой, умные серые глаза, впрочем, смотрели сердито.
«Эти негодяи — позор турецкой армии!» — горячо воскликнул журналист по-французски. «Только мирных жителей резать хороши, а чуть бой — сразу в кусты. На месте Керим-паши я бы их всех разоружил и перевешал!»
«Успокойтесь, храбрый шевалье, здесь дама!» — насмешливо прервал его Маклафлин. «Вам повезло, вы предстали перед ней романтическим героем, так не теряйтесь. Вон как она на вас смотрит!»
Варя вспыхнула и метнула на ирландца сердитый взгляд, но Маклафлин лишь добродушно расхохотался. Зато Девре повел себя, как подобает истинному французу, спешился и поклонился.
«Шарль Девре,
к вашим услугам, мадемуазель. Варвара Суворова», — приветливо сказала она, — «рада с вами познакомиться. И спасибо всем вам, господа, вы появились вовремя».
«А позвольте узнать ваше имя?» — спросил Девре, с любопытством взглянув на Фандорина.
«Эраст Фандорин», — ответил волонтер, впрочем, смотря не на француза, а на Соболева. «Воевал в Сербии, а теперь направляюсь в главный штаб с важным сообщением». Генерал оглядел Фандорина с головы до ног, уважительно поинтересовался.
«Поди хлебнули горя? Чем занимались до Сербии?»
Поколебавшись, Эраст Петрович сказал: «Числился по Министерству иностранных дел, титулярный советник».
Это было неожиданно.
Дипломат? По правде говоря, новые впечатления несколько ослабили изрядный, что уж скрывать, эффект, произведенный на Варю ее немногословным спутником. Однако теперь она вновь им залюбовалась. Дипломат, отправившийся добровольцем на войну, это, согласитесь, не часто бывает.
Нет, определенно. Все трое были замечательно хороши, каждый по-своему. И Фандорин, и Соболев, и Девре. «Что за сообщение?» — нахмурился Соболев.
Фандорин замялся, явно не желая говорить.
«Да бросьте разводить тайны мадридского двора!» — прикрикнул на него генерал. «Это, в конце концов, невежливо по отношению к вашим спасителям!»
Волонтер все же понизил голос, и корреспонденты навострили уши.
«Я пробираюсь из Ведина, господин генерал. Осман-паша 3 дня назад выступил с корпусом по направлению к Плевне».
«Что за осман? Что за Плевна?»
«Осман Нури-паша. Лучший полководец турецкой армии, победитель сербов. Ему всего 45, а он уже мушир, то есть фельдмаршал. И солдаты у него не чета тем, что стояли на Дунае. А Плевна — маленький городок в 30 верстах к западу отсюда. Нужно опередить пашу и занять этот стратегически важный пункт. Он прикрывает дорогу на Софию».
Соболев хлопнул ладонью по колену, его конь нервно переступил с ноги на ногу.
«Эх, мне бы хоть полк! Но я, Фандорин, не удел. Вам надо бы в штаб к главнокомандующему. Я должен закончить рекогносцировку, а вам выделю конвой до Царевиц. Вечером милости прошу в гости, Варвара Андреевна. В шатре у господ корреспондентов бывает весело».
«С удовольствием», — сказала Варя, — и боязливо посмотрела в сторону, туда, где положили на траву пленного офицера. Двое казаков присели рядом на корточках и что-то с ним делали.
«Тот офицер мертвый, да?» — шепотом спросила Варя.
«Живехонек», — ответил генерал. «Повезло, чертяки. Теперь 100 лет проживет. Когда мы башебузуком на хвост сели, они ему пулю в голову и наутек. А пуля она, как известно, дура. Прошла по касательной, только лоскут кожи сорвала. Ну что, братцы, перевязали капитана?» — громко крикнул он казакам.
Те помогли офицеру подняться. Он покачнулся, но устоял на ногах, а казаков, хотевших поддержать за локти, упрямо оттолкнул. Сделал несколько дерганных шагов на неверных, того и гляди, подломится ногах, и, вытянув руки по швам, прохрипел:
«Генерального штаба капитан Еремей Перепелкин, ваше превосходительство. Следовал из Зимницы к месту службы в штаб западного отряда. Назначен в оперативный отдел генерал-лейтенанту Криденеру. По дороге был атакован отрядом вражеской и регулярной кавалерии и захвачен в плен. Виноват. Никак не ожидал в нашем тылу. Даже пистолета при себе не было, одна шашка».
Теперь Варя рассмотрела страдальца получше. Он был невысок ростом, жилист, каштановые растрепавшиеся волосы, узкий, почти безгубый рот, строгие карие глаза. Вернее, один глаз, потому что второго по-прежнему было не видно, но зато во взгляде капитана уже не было ни смертной тоски, ни отчаяния.
«Живы и славно!» — благодушно сказал Соболев. «А без пистолета офицеру нельзя, даже штабному. Это все равно, что даме на улицу без шляпки выйти. За гулящую сочтут». Он хохотнул, но, поймав сердитый Варин взгляд, поперхнулся.
«Ха, пардон, мадемуазель!»
Генералу подошел лихой урядник и ткнул пальцем куда-то в сторону.
«Ваше превосходительство, кажись, Семенов!»
Варя обернулась и ее замутило. У куста невесть откуда появился бандитский гнедой, на котором давеча она так неудачно скакала. Гнедой, как ни в чем не бывало, щипал травку, а на боку у него по-прежнему покачивалась тошнотворная подвеска. Соболев спрыгнул наземь, приблизился к коню, скептически прищурившись, повертел кошмарный шар и так, и этак.
«Разве ж это Семенов?» — усомнился он.
«Врешь! Не читайло!
У Семенова лицо совсем другое!»
«Да как же, Михаил Дмитриевич!» — загорячил урядник. «Вон и ухо рваное! И вот, гляньте!»
Он раздвинул мертвой голове фиолетовые губы.
«И зуба переднего опять же нет!» «Точно, Семенов!»
«Пожалуй!»
— задумчиво кивнул генерал. «Эк его перекорежило! Это Варвара Андреевна казак из второй сотни, которого нынче утром похитили мисхитинцы Даутбека», — пояснил он, оборачиваясь к Варе.
Но Варя не слышала. Земля и небо совершили кульбит, поменявшись местами, и Девре с Фондориным едва успели подхватить обмякшую барышню.